Вчера мы с вами говорили о духовной составляющей наших супружеских отношений, и сегодня мы продолжим с вами. И мы говорили с вами о том, что есть воля Божья для каждого из нас, либо семья, либо безбрачие, и одно не лучше другого. Но если Бог дает семью, Он дает ее не с целью отвлечь нас от служения, не с целью сделать нас менее плодоносными, но наоборот. Если у нас хорошая семья, мы вместе с Богом, Его благодатью, мы построили семью, которая на самом деле является не только источником радости для нас, но источником осуществления Божьего предназначения, где Христос в центре, где мы вместе с супругом, как одно целое, как одна плоть, как один новый человек, как новое творение, мы служим Богу, исполняем призвание, предназначение. И мы говорили с вами, это очень важно, и мы можем принести очень много плода. Очень важно, чтобы Христос был в центре, чтобы у нас был жертвенник, чтобы мы искали Его волю и чтобы были водимы Святым Духом. Мы говорили и о выборе в партнера в этом, что это очень важно. И также мы говорили с вами, что когда мы уже сделали выбор, мы уже поженились, мы имеем семью, потом мы с супругом также в центре держим Иисуса Христа. И знаете, наше призвание, оно может меняться. Предназначение остается тем же самым. Это прославить Иисуса, прославить Отца Небесного, принести много плода. А вот в отношении нашего служения это может меняться. И сегодня мы с семьей можем быть в одном городе, завтра можем быть в другом городе. Сегодня мы можем служить одним людям, завтра мы можем служить другим людям. Сегодня мы можем действовать в благодати в какой-то одном направлении. Завтра может другая благодать действовать в нашем служении. Например, когда мы приехали из Львова и Краматорск был освобожден, то, конечно же, мы начали продолжать служить как пастора и продолжаем служить сейчас как пастора в Краматорске. Но в то же самое время, когда много переселенцев начали приезжать в Краматорск из Дебальцево, из Углегорска, из Горловки, Макеевки, Донецка, мы начали служить им как церковь, собирая вещи, собирая продукты питания, осуществляя о них заботу, такую душепопечительскую. И моя жена, она как психолог, кризисный психолог, она принимала людей неверующих. Мы сделали объявление в городе, и буквально за месяц более 100 человек, которые приехали, переселенцы, они были приняты. Вот, на консультацию, и им была оказана хорошая такая, знаете, квалифицированная помощь, где они могли восстановиться в своей душе, в своих эмоциях, потому что некоторые даже в тапочках приехали, но вы знаете, это непростое время. И Бог повел вот таким образом служить. Мы увидели, что большая проблема, которая имела место у нас в регионе, это высокий процент разводов, она еще более усилилась, потому что где тонко, там и рвется. А семья у многих людей это была тонкая сфера жизни. Поэтому мы начали такие вот семейные проекты. И однажды пастор Леонид приехал, и он на дне рождения нашей церкви, он пророчествовал об определенных вещах, что Бог он будет вести. И это касается не только Краматорска. И пастор сказал, я не знаю, о чем это идет речь, но это может касаться даже не области, это может касаться работы по Украине. И Бог дал вот этот проект «Школа супружеской жизни», сотрудничество с госструктурами, с департаментом семьи, молодежи, с Министерством соцполитики, с Министерством образования, с юстицией. Знаете, сегодня, когда в нашем городе, в нашей области люди приходят регистрировать брак, то им предлагают в ЗАГСе наши пригласительные на школу супружеской жизни. Когда люди приходят для того, чтобы развестись в ЗАГС, им предлагают наши пригласительные на то, чтобы они прошли курс школы супружеской жизни. в школах, в 15 городах нашей области работают вот различные, в различном формате школы супружеской жизни. Бог положил в мое сердце написать программу и подать в Министерство образования. Хотя имею педагогическое образование, несколько педагогических образований, но я никогда в жизни своей не писал программы. Бог дал способность написать за две ночи. Отправить в министерство, и в течение 2 месяцев была принята программа, получила гриф Министерства образования, программа школы супружеской жизни и пособие для учителей. И сегодня этот предмет, он может преподаваться официально в школах. Мне начальник управления образования нашего Краматорска предложила провести вот этот курс как экспериментальный курс, но одним словом, меня пригласили работать официально в нескольких школах, и сейчас в неделю 5 часов я преподаю для 9 и 10 классов этот курс школы супружеской жизни. В Николаеве, городе, в Харькове, вот сейчас в Виннице начинаются уже эти курсы, не курсы, а курс школы супружеской жизни преподаваться в школах, в громадском секторе. И вот Бог открыл такие двери служить людям, служить семьям и через это приводить их ко Христу. Сначала, попадая на курс школы супружеской жизни, они слушают и видят определенные принципы, которые, применяя, они видят, как меняется их семья. Но постепенно, всего 10 занятий, постепенно, может быть, с 5-го, с 6-го, с 7-го занятия, мы начинаем говорить о Боге, как о том, кто является создателем семьи, как о том, без которого невозможна полнота счастья в семье. Мы говорим о том, в конце концов, что все принципы успешного построения семьи, они заложены в Писании. Это мудрость, которая дарована Богом. И знаете, когда звучит последняя тема, которая называется «Церковный брак», мы говорим о браке формальном, то есть не зарегистрированном, о гражданском браке, о зарегистрированном браке в органах ЗАГС и РАГС. И также мы говорим о браке, который Бог, в котором участвует. Когда Бог сочетает два любящих сердца. Мы говорим о преимуществах этого брака. И знаете, люди после этого урока обычно остаются, и у нас длится час, а то и больше, вопросы, ответы. И это способ распространять Евангелие, распространять Царство Божье, касаться жизни людей. Итак, очень важно, чтобы в центре семьи был Христос. Познание Его, познание Его воли и осуществление Его воли в соответствии с тем призванием, которое Бог дал нам. Сегодня мы поговорим с вами о душевной составляющей наших отношений в семье, о наших взаимоотношениях. Я увидел, что причина, по которой часто возникают и также не решаются конфликты в семье, это некачественные взаимоотношения. Или, может быть, даже вообще отсутствие отношений как таковых. Когда муж и жена имеют привычку общаться, говорить на разные темы, открывать друг другу свои недовольства, желания, ожидания, мечты, страхи, какие-то переживания, когда они умеют друг друга слушать, слышат друг друга, когда они друг друга понимают, принимают друг друга, тогда многие, знаете, такие трудные проблемы даже не придется решать, потому что они даже не возникнут. И сегодня мы поговорим с вами о взаимоотношениях. Мы поговорим о том, как строить отношения в супружестве, о том, как из влюбленности может вырасти любовь и как выражать эту любовь своему супругу, так, чтобы он чувствовал себя любимым. Ведь не секрет, бывает, люди искренне стараются что-то делать для супруга, но супруг, он при этом не отвечает им взаимностью, благодарностью, но мы слышим только упреки. И можно сказать: «О, ты такой неблагодарный, я столько делаю для тебя». Но в действительности наши усилия могут быть большими, но они могут быть неэффективными. Мы поговорим сегодня об эффективности. Поговорим с вами также о том, почему возникают конфликты и как их эффективно решать. И также мы поговорим с вами о супружеском диалоге, как строить этот диалог, чтобы лучше узнавать друг друга и чтобы устранять все то, что мешает нам становиться ближе и счастливее во взаимоотношениях. Прошлый раз я пытался показать один клип, и я знаю, что Лена его уже поставила в первый урок, но тем не менее я хотел бы его сейчас нам, вам показать. Как иногда возникает влюбленность? Итак, влюбленность, она может возникать на основании какого-то поступка, как мы видели здесь в белочек. Он спас ее, и все. Или, может быть, это может быть цвет волос, тембр голоса, прикосновение, цвет глаз. Он играет хорошо на гитаре. Вот что угодно. Это может как-то зацепить. И, как мы говорили с вами, что ученые обнаружили, что в это время в определенных отделах головного мозга миндалина, таламус, гиппокампус начинают выделяться химические соединения, которые называются дофамины. И они дают вот это ощущение эйфории, когда по отношению друг к другу двое влюбленных, они просто вне себя от счастья. Они, у них всегда приподнятое настроение. Они полны жизни, энергии. Они стремятся друг друга удивлять, радовать. И само общество вот в присутствии друг друга доставляет им ни с чем не сравнимое удовольствие. И это связано, как мы сказали, с присутствием большого количества дофаминов, которые в это время выделяют некоторые отделы нашего головного мозга. Но через время дофаминов выделяется меньше. И интенсивность ощущений, переживаемых влюбленными, она снижается. Это испытывают абсолютно все пары. Кто-то раньше, кто-то позже. У некоторых это происходит буквально через несколько месяцев. У некоторых длится несколько лет. Но максимум, вот эти ученые обнаружили, максимум это длится 3 года. Ну, не в исключительных случаях было до 4 лет. То есть, другими словами, что это означает? Что примерно через несколько лет, максимум через 3 или там 4 года, интенсивность вот этих переживаний, этих чувств, она будет снижаться. И тогда влюбленные либо дадут остыть своим отношениям и умереть им, своим чувствам, либо они что-то будут делать, чтобы нестойкая и кратковременная влюбленность переросла в настоящую любовь, которая, как мы знаем, в Библии написано, никогда не перестает. Итак, что такое любовь? Павел в послании к Коринфянам, первом послании к Коринфянам, в 13 главе, он описывает черты настоящей любви. Вы знаете это местописание, возможно, некоторые из вас даже его знают наизусть. Там среди таких характеристик, что любовь никогда не перестает, влюбленность она кратковременная, а любовь она никогда не перестает. Любовь также написано, что она не ищет своего. То есть можно дать следующее определение любви. Любить – это желать жить ради добра и счастья другого человека. И каждый день подтверждать это своими словами и делами. То есть если я говорю, что я люблю свою жену, то это означает, что я хочу видеть ее счастливой. И для этого я буду делать что-то каждый день своими словами и своими поступками, чтобы она была счастлива. Если во влюбленности мы больше обращаем внимание на свои чувства, что я чувствую в наших отношениях, что мне нужно для того, чтобы чувствовать себя счастливым, то в любви мы больше внимания будем обращать на другого человека, что мой любимый, что он или она чувствует в наших отношениях, что ему или ей нужно для счастья. Любовь стремится сделать счастливым другого человека, человека, который рядом. И здесь не важно, что мы при этом чувствуем. Мы можем чувствовать вот такой эмоциональный порыв, мы можем не чувствовать этого эмоционального порыва. Любовь, она имеет волевой и интеллектуальный компонент. Я знаю, что нужно для твоего счастья, и я решил, что я буду делать все, чтобы ты, мой любимый человек, был счастлив. Очень хорошо об этом сказал Эрик Фрум. И я хотел бы сейчас продемонстрировать это. Итак, мы поговорим с вами о любви, влюбленности и о способах выражения любви. Вот Эрик Фром что написал. Любовь к кому-либо – это не просто сильное чувство. Это решимость, это осознанный выбор, это обещание. Если бы любовь была только чувством, то не было бы основания обещать любить друг друга вечно. Чувство приходит и уходит. Как я могу знать, что оно останется навеки, если мое действие не содержит осознанного выбора и решения? То есть любовь к кому-либо – это не только сильное чувство. Да, это чувство, да, это сильное чувство, но это не только, но это также решение. Это решимость, осознанный выбор и это обещание. Чувство, оно приходит и уходит. И вот последнее предложение, его можно переформулировать по-другому. Я могу знать, что оно, вот это чувство, останется навеки только в том случае, если мое действие будет содержать осознанный выбор и решение. То есть, другими словами, если я буду знать, что нужно моей любимой, и я буду делать осознанный выбор, потому что я решил делать что-то для ее счастья. И что хотелось бы здесь сказать, что влюбленность, в чем отличие влюбленности от любви, она будет делать что-то для другого, пока есть чувства. Вот пока есть эти дофамины, пока есть вот эти эйфорические переживания. Влюбленность, она будет побуждать что-то делать. А любовь будет продолжать делать даже тогда, если в данный момент эти чувства не переживаются. Например, если моя жена любит цветы. Когда мы поженились, мы жили в Константиновке, денег было катастрофически мало, но я решал вопросы, как ей добыть цветы. Немножко неправильным способом. Я ходил в ночь на охоту, находил клумбы, где растут розы, и их резал. Ну, это не очень правильно, но я делал счастливым мою жену. Когда денег появилось больше, когда появилась возможность покупать цветы, я это покупал, я делал это. Но знаете, вот когда есть влюбленность, тогда мы покупаем цветы. Ну, я такой пример говорю на цветах. Это касается чего угодно. Что делать счастливым вашего супруга или вашу супругу? Когда цветы делают счастливым мою супругу, я мог делать это во время влюбленности, когда я ощущал это, потому что я видел, как это, она счастлива от этого. Я шел, срезал или покупал цветы. Потом, знаете, когда влюбленность уходит, вернее, не то чтобы уходит, но ее уровень, вот этих интенсивность переживаний и чувств снижается, то тогда мы можем проходить мимо цветочного магазина и не чувствовать в данный момент какого-то вот желания, такого всплеска, пойти и купить цветы. Но если мы любим, мы идем и покупаем. А если, например, мы поссорились, и в этом случае, ну, наоборот, могут быть какие-то даже негативные чувства. Что делает любовь? Она берет и делает что-то, что делает человека счастливым. Она отдает. Любовь она не берет, любовь отдает. Другими словами, влюбленность будет делать что-то для другого человека, пока есть вот эти дофаминовые ощущения, которые вызывают дофамины, а любовь будет продолжать делать, даже если в данный момент эти чувства не переживаются. И вот действия любви, когда мы делаем то, что делает другого счастливым, они будут пробуждать эти чувства на более глубоком уровне в сердцах обоих партнеров. Помните, Павел написал, чтобы мы помнили заповедь Господа, который сказал, что блаженнее давать, нежели принимать. То есть мы будем чувствовать себя счастливыми тогда, даже еще более счастливыми тогда, когда мы своими действиями будем делать счастливым другого человека. Я помню, 8 лет назад мы удочерили нашу милашку. Ей было 3 года, сейчас ей 11, и вот 8 лет назад она попала к нам домой. И знаете, это было интересное время, и наш сын, ему было тогда 6 лет, он тоже к этому готовился определенным образом, он ждал этого, ему хотелось, мы согласились все вместе, втроем, и мы с женой, и наш сын, чтобы у нас появилась вот такая еще девочка, дочка наша и его сестричка. И, конечно же, мы приготовились к ее приходу, мы сделали комнатку, мы купили игрушки, вещи, само собой, и мы купили немало игрушек. Но, тем не менее, конечно же, за 6 лет у нашего сына игрушек было больше, чем у Миланы, скажем, вот за вот этот период, месяц-два, когда мы оформляли документы и делали все, чтобы необходимо, чтобы она стала нашей дочерью. И знаете, одна из игрушек, которая была у Илюши, это такой компьютер детский. Он открывался, туда вставлялась такая карточка, они менялись, там были фрукты, там были машины, там были лица, ну и так далее, разные там были такие, вот обучающая такая программка, и моей дочери очень нравилось это, милашке очень нравилось, а Илюша, он уже, ну, знал все это, ну, он знал, где банан, где яблоко, где ананас, где кокос, где манго и так далее. А, например, Милана, она знала только, где яблоко и где банан. Просто в детском доме им больше ничего не давали. И поэтому, когда она видела вот все эти фрукты, и он говорил, этот компьютер, правильно, неправильно, ей так интересно было. Она с таким удовольствием это все изучала. Но когда они, бывало, иногда ссорились, тогда Илюша приходил и говорил: «Мой компьютер», и забирал его. И потом однажды Илюша увидел компьютер, тоже развивающий, другого уровня, не настоящий еще, тоже такой игрушечный, и он захотел, чтобы мы его купили. И мы сказали: «Сынок, пока у нас нет возможности купить, но ты сделай свою часть, ты посей свой компьютер». И он говорит: «Как это посеять?» «Ну как, вот тебе же он уже не нужен. Ты уже знаешь все, что там. А милашка такая счастливая, когда занимается. Ты подари ей, а там, глядишь, у нас денежки появятся, и мы тебе тоже купим компьютер». И он подумал, и взял свой компьютер и принес ей. И вот он дарит ей компьютер. Она понимает, что теперь это ее. И она с такой радостью: «Ой, Илюшенька, спасибо тебе, братик!» И она обнимает его. И тут он переживает то, что сказал Иисус: «Блаженнее давать, нежели принимать». И он такой, знаете, немножко ошарашенный, такой счастливый. Идет в свою комнату, берет какую-то еще мягкую игрушку и несет ей. Она: «Это тоже мне». «Да, это тоже тебе». Я: «Ой, Илюшенька, спасибо тебе». И он, видя ее счастливой, сам переживает счастье. Он бежит в свою комнату, и мы наблюдаем эту картину. Бежит в свою комнату, берет что-то, бежит к ней. И она там в восторге: «Ой, Илюшенька, спасибо». И снова бежит в свою комнату, и снова бежит к ней. И вот каждый раз он бегает, и она там только столько восторга, столько эмоций: «Илюша, спасибо». Ему это просто, он испытывает этот драйв. Так вот, интересно, что исследования в сфере деятельности мозга также подтверждают, что дофамины, о которых мы говорили, что они выделяются во время влюбленности, они вновь начинают выделяться в нашем мозге, когда мы своими действиями делаем кого-то счастливым. Это то, что сказал Иисус: «Блаженнее давать, нежели принимать». Мой сын, он испытал это. Он дает, несет подарки сестре, она в восторге, а он еще в большем восторге от этого. Таким образом, любовь, продиктованная разумом и волей, то, о чем мы с вами говорили, она делает что-то для любимого, что делает его счастливым, даже изначально не испытывая для этого действия вот дофаминового такого стимула, как при влюбленности. Но когда своими действиями любовь сделала любимого счастливым, то в это время вновь начинают выделяться дофамины, как и при влюбленности. Мы чувствуем себя счастливым, когда сделали счастливым своего супруга. А он, будучи осчастливлен нами, что он? Он захочет сделать что-то и для нашего счастья. Если супруги начинают практиковать вот такую любовь, качество отношений в семье будет постепенно расти. При таком понимании любви она никогда не перестанет и будет существовать до тех пор, пока продолжается жизнь человека. Однако иногда проблема возникает в том, что люди хотят сделать счастливым человека рядом. Они любят, но не знают, как выразить свою любовь. Я помню, однажды на консультацию ко мне пришла одна женщина, и она сидит, плачет, и говорит: «Мой муж меня не любит». Я говорю: «Почему ты решила, что твой муж тебя не любит?» Я знаю отношение ее мужа к ней. Я знаю, что он любит, он старается делать все от него зависящее, чтобы позаботиться о семье. Он взял ее с ребенком, у них появился общий ребенок. Непростое время, он работает там. Ну, одним словом, он делает все, чтобы как-то позаботиться о семье, и семья была обеспечена и счастливая. И вот эта женщина говорит. Итак, я ее спрашиваю: «Почему ты думаешь, что он тебя не любит?» И она говорит: «Он мне ласкового слова никогда не скажет. Он не обнимет меня никогда. Он мне цветочков никогда не подарит». Я постарался ее успокоить, как-то ободрить и внушить, что все-таки он любит, просто ну, по-своему как-то это вот выражает, и решил поговорить с ним. Я говорю: «Послушай, вот как у тебя с женой?» Он говорит: «Все класс». Знаете, когда мы не общаемся, когда мы не говорим о том, какие у нас ожидания, что нас разочаровывает, что нас радует, что нас ранит, то другой человек может думать, что все класс. Ну вот этот мужчина, этот брат думает: «Все, все здорово, все класс, отлично». Я говорю: «Ну, а твоя жена так не думает». «Почему?» «Ну, вот мы разговаривали с ней, она даже плакала, что ну, не чувствует она себя любимой тобой». Он говорит: «А как? А почему? Для него шок. Он ее любит, он чувствует к ней любовь, он старается выражать это по-своему». Я говорю: но она этого не чувствует. Она не чувствует себя любимой». Я говорю: «Ну вот она говорит, что ты ей ласкового слова никогда не скажешь, никогда не обнимешь ее, цветов ей никогда не подаришь». И знаете, вот его реакция. Ступор. И он говорит: «Я что-то не пойму. Я деньги в дом приношу, зарабатываю. Я ей в огороде помогаю. Что еще надо?» Другими словами, он говорит: «Я ее люблю и показываю ей, что я ее люблю тем, что я забочусь о ней. Я зарабатываю деньги, я помогаю в огороде, но она не чувствует себя любимым». Вот в чем проблема. Ведь важно не что-то делать, важно что-то делать эффективно. Важно что-то делать, чтобы человек наш любимый, он чувствовал себя любимым. Американский христианский психолог Гэри Чепмен написал книгу «Пять языков любви». Вот по его утверждению существует пять основных языков любви и пять способов, с помощью которых люди обычно выражают любовь. Это слова, это время, которое мы затрачиваем друг на друга, это прикосновения, это также подарки и это практическая помощь. Ну вот я сейчас вам покажу. Итак, слова, время, прикосновения, подарки и практическая помощь. Вот мы обычно выражаем любовь к человеку на свойственном нам языке любви. На нашем языке любви. Но он говорит на своем языке любви. И если вы скажете «я тебя люблю» на своем языке любви, то не факт, что он поймет, что вы его любите. Он поймет, когда вы скажете на его языке. Вот в этом случае с этой сестрой, смотрите, она говорила, что он мне ласкового слова не скажет. Видите, вот этот первый язык любви. Ласкового слова не скажет. И потом она говорила, он никогда не обнимет меня. Не обнимет меня. Третий язык любви. А он говорил, а я деньги зарабатываю и в огороде помогаю. А он ей говорит, я тебя люблю на языке практической помощи. И эффективен он, неэффективен. Любит, любит, старается, старается. Чувствует она себя счастливой? Нет. У меня была на одном из курсов одна женщина, она владеет здесь в Краматорске салоном красоты. Так вот, она как раз-таки имеет язык любви практической помощи. И она говорит, что если муж мне вот это сюси-пуси, там слова, там всякие такие подарки, то я сама себе могу все, что нужно купить, и меня это вообще не трогает. Вот когда он увидит кран текущий и подойдет и отремонтирует, вот это для меня будет означать, что он меня любит. Видите, у каждого свой подход. И то, что в отношении нас, например, как мы думаем, что вот любит, мы любим и выражаем любовь, это не обязательно, что наш партнер, он почувствует себя любимым в этом случае. Я помню однажды, когда я первый раз в взрослом уже возрасте полетел самолетом, мы летели группой. И мы летели в Вену группой, и потом группа возвращалась из Вены в Донецк, а я должен был лететь в Берлин. И вот когда группой мы пришли в аэропорт, тогда было легко с группой идти. Я никогда не знал, как это делать, но вот можно было увидеть. Сдаешь багаж, получаешь билеты, вот весь этот алгоритм можно было увидеть. Куда смотришь, куда идешь, на что обращаешь внимание, на надписях, на что обращаешь внимание на билетах. С группой это легко. И вот когда мы прилетели в Вену, и я это увидел, я запомнил. И потом, когда я летел в Берлин уже сам из Вены, ну, примерно по этому же алгоритму я прошел, и все было понятно. Но когда я летел обратно из Берлина в Донецк, чтобы было дешевле, надо было лететь через Вену. И всегда это было так. Сдаешь багаж, садишься, прилетел, забрал багаж. И когда нужно было лететь из Берлина в Донецк, тогда в Вене была пересадка, и я думал, что мне нужно забрать также багаж. А времени было немного, я не знал, что багаж перекладывается в аэропорту из самолета в самолет работниками аэропорта без моего в этом участия. И я смотрю, когда мы прилетели из Берлина в Вену, люди все вышли, я думаю, я пойду за всеми, и я найду, все пойдут за багажом. Но проблема в том, что мне многие люди прилетели туда с ручной кладью. И поэтому кто-то пошел влево, кто-то пошел вправо, кто-то вверх, кто-то вниз, и я растерялся. Куда мне идти? Смотрю, времени мало. А где багаж? Его надо получить, его нужно сдать. И я так растерянно повертел головой, смотрю, написано «администратор». Вот, думаю, человек, который мне поможет. Но была проблема. Я не знал немецкий язык. В Австрии говорят на немецком. Там, в принципе, можно было и на английском поговорить. Я его когда-то знал. Все-таки в вузах учил. Но нас, знаете, в вузах учат так, учили так, чтобы никто ничего не знал. Поэтому я забыл и то, что знал. Но я помнил несколько слов. Я помнил слово «fly». Это что-то связано с полетом. Я думал, что «fly» — это не летать, а самолет. Я помнил «where is» — это «где». Я подумал, что багаж — это не «luggage». Я не помнил это. Я думал, что багаж — это, наверное, багаж так и есть. Но я подошел к администратору и примерно поговорил с ней так. My flight from Berlin. Where is my baggage? И знаете, это была мудрая женщина. Она посмотрела на меня. И она подумала так. Если я поговорю с ним на английском, он не поймет. Но на немецком наверняка тем более. Поэтому эта мудрая женщина сказала мне так, чтобы я понял на языке моем. Нет, она не сказала на русском или украинском. Она сказала так. И я понял, куда мне нужно идти, чтобы разобраться. Вы знаете, друзья, когда мы пытаемся сказать «я тебя люблю» нашему супругу, нашей супруге, очень важно, чтобы он услышал, он понял нас, что мы этим хотим сказать, что «я тебя люблю». Каждый из нас говорит «люблю» и понимает, что его любят, когда с ним говорят на его языке любви. Причем у человека может быть несколько языков, но один из них будет основным. Например, в нашем примере, который мы рассматривали здесь об этой сестре, жена может ожидать проявления любви со стороны мужа на языке прикосновений и в словах. А он может говорить ей о своей любви на языке практической помощи, заботы. Отсюда может возникнуть непонимание и конфликт. Жена, когда муж будет ей помогать в чем-то, проявляя заботу, тем самым говоря «я тебя люблю, потому что я о тебе забочусь», но при этом он не будет выражать ей нежности в словах или прикосновениях, она будет чувствовать себя несчастной и нелюбимой. Это факт. А муж, проявляя к ней любовь на своем языке любви и практической помощи и не видя со стороны жены реакции счастья, он будет также чувствовать себя раненым, так как все его усилия обесцениваются его женой, и он не получает должного воздаяния. Как же решить эту проблему? Решение возникающего напряжения лежит в том, чтобы узнать, а какой язык любви присущ нам. Научить этому языку своего супруга, а также научиться выражать любовь своему супругу на его языке любви. Давайте мы коротко рассмотрим каждый вот из этих пяти языков любви. Язык любви – слова. Сюда входят и слова ободрения, одобрения, похвала, благодарность и так далее. В принципе, всем нам нравится, когда нас хвалят. Всем нам нравится, когда нас благодарят, когда нас ободряют, когда нас вдохновляют, когда делают нам комплименты. Всем нам нравится. Но люди, у которых язык любви – слова, когда они слышат, может быть, один раз «спасибо», они, ну, может, даже и не, ну, это не сильно затронет их. То есть похвала в этом случае должна быть описательна. Что я имею в виду? Например, у моей жены один из языков любви, язык любви слова. Вот когда она проводит там, проповедует, или семинар проводит, или какой-то тренинг, я на нем присутствую. Когда мы садимся в машину, угадайте, какой первый вопрос она мне задает. Ну, я понимаю, что вы говорите, наверное, но я вас не слышу. Она спрашивает, я уверен, что вы наверняка говорите «ну как?». И она действительно так спрашивает «ну как?». И знаете, когда я этих вещей не понимал, со свойственной мужчинам лаконичностью, но также, будучи человеком эмоциональным, я говорил так «класс!». Следующий вопрос, который она задавала «и что класс?». Я начинал думать, что же там было класс. Я говорю, вот это класс, и вот это было здорово, и это было классно. И следующий вопрос был такой, а что, все остальное было плохо? Или может быть так, а что, все остальное не было класс? И я начинал нервничать. Да нет, ну почему не было класс? И все остальное было класс. И я начинал вспоминать и рассказывать чуть ли не всю ее проповедь, чтобы вспомнить и похвалить ее. Что это? Это не то, что низкая самооценка, она нуждается в признании. Нет, это язык любви, слова. И она хотела от меня признания. Она хотела услышать «я тебя люблю», чтобы я сказал «я тебя люблю» тем, что я восхищаюсь. Мне понравилось вот это. Или, например, когда она приготовит что-то вкусненькое. Она старается, чтобы что-то особое сделает, и мы встаем из-за стола, все говорим, и мы, и я, и дети, спасибо, все было очень вкусно. Ну, в принципе, мы всегда примерно так говорим, но когда она что-то приготовила особенное, она ожидает, что это не просто будет «спасибо, все было очень вкусно», это будет какая-то обязательная похвала, что было вкусно, вот это вкусно, вот столько специй, эти специи особенные, о, он такой рассыпчатый этот рис, или наоборот, он такая хорошая прожарка у этого мяса, ну и так далее. Если, например, я встал и я сказал «спасибо, все было очень вкусно», и то же самое сказали дети, через некоторое время, проходит 10-15 минут, и моя жена говорит, и никто мне спасибо-то и не сказал. Я говорю, как не сказал? Я сказал. Она говорит, нет, не сказал. И хорошо, дети были свидетелями. И они говорят, как, мама, папа сказал? Она говорит, я не слышала, я понимаю, не врет. Правду говорит. Не то чтобы она недослышала, но моя «спасибо, все было очень вкусно», оно просто прошло мимо ее ушей. Нужно было на этом остановиться. Нужно было это разжевать. Иногда я забираю ее с маникюрного салона, и я забываю, откуда ее забираю. Я думаю, что я ее забрал чуть ли не с рынка. Просто посадил машину, привез домой. Она уже и так руки положит, и так положит, и на торпеду положит, и погладит, и вот так положит. И я не обращаю внимания, потому что на своих мыслях куда-то еду, и вот я прихожу домой, открывается дверь, а моя дочь знает, что мама была в маникюрном салоне, она выбегает и говорит: «Мамочка, покажи же скорее мне свои ноготочки». Я думаю, снова я забыл упасть в обморок и рассыпаться в этих комплиментах. Думаю, в следующий раз я не забуду. И я уже себе напоминание поставлю. Еду и говорю: посмотреть, упасть в обморок, восхититься. СМС-ка ко мне приходит от меня. И вот она выходит и даже не показывая мне ног, я говорю: «Ну покажи же свои ноготочки, что ж там у тебя сделали?» И она с таким удовлетворением, радостью показывает. И я смотрю и говорю: «Класс!» Ну и традиционное: «И что тут класс?» И я вижу, там на одном ногте есть стразик. Я говорю: «Вот этот стразик, вот это класс!» И тут убивающий меня вопрос: «И это все?» Я думаю: «Боже, ну что тут может быть еще класс, если ногти как ногти, и стразик только на одном ногте, больше ничего не отличается». Но оказывается, просто освещение было не очень хорошее в машине, там некоторые ногти были матовые, а некоторые были глянцевые, и последовательность чередования этих глянцевых и матовых ногтей на разных руках разная. И вот в этом-то и была вся изюминка. К чему я это все говорю, друзья? К тому, что мы разные, и если у нашего партнера язык любви слова, то нам нужно научиться не просто говорить «класс», а говорить «что класс» и говорить «много». Следующий язык любви – время. И здесь и качество времени, проведенного времени имеет значение, но также и количество времени также имеет определенное значение. Более того, количество времени имеет большое значение. Вы можете вместе читать, вместе гулять, вместе готовить кушать, вместе идти в кафешку, куда-то на природу пойти, просто валяться и разговаривать. Не имеет значения, ну не столь имеет значение даже, что вы именно делаете, хотя качество отдыха, качество проведенного времени имеет значение. Но здесь, если язык любви время, имеет продолжительное значение. Одним словом, если у вашей жены язык любви время, тогда дальнобойщиком и моряком вам не суждено быть. Не будем останавливаться на языке любви время много, поговорим о следующем языке любви. Это язык любви прикосновения. Знаете, самый дешевый язык. Вот ничего не нужно за это платить. Вы просто прикасаетесь, объятия, прикосновения, массаж, поглаживание, держать за руку. Это то, что делает человека счастливым. Во время влюбленности это вообще не проблема. Влюбленные стремятся взять за руки, обнять, целовать друг друга. Это то, что сопровождает отношения влюбленных. Но потом эти вещи могут меняться. Но это важно. Это важно для женщины, потому что это язык, это ее одна из основных потребностей нежности. Но это важно для женщины вдвойне, если это ее язык любви. И это, конечно же, важно и для мужчины. Когда есть прикосновение, когда вот хочется, когда человеку приятно, когда его обнимают. Большинство женщин это любят. Но язык любви, прикосновения, он не зависит от пола, мужчина это или женщина. Вот. Поэтому если у вашего партнера язык любви прикосновения, прикасайтесь к нему чаще. Обнимайте, гладьте, держите за руку, прижимайтесь к нему. Это будет насыщать его эмоциональный сосуд знанием, что он любим, что вы его любите. Еще следующий язык любви – это подарки. Это подороже язык любви, конечно же, чем прикосновение, но тем не менее… Не обязательно быть замужем за миллионером, чтобы этот язык любви, ну, как бы смог вас накормить. Я видел как-то одну передачу по СТБ, может быть, года 4 назад. Она снималась в Киеве перед 8 марта. И вот там нашли двух мужчин. Один был готов жене сделать подарок на 200 гривен, а другой, побогаче, был готов сделать жене подарок на 2000 гривен. И ведущие этого эксперимента, они поговорили с этими мужчинами, и они обменялись деньгами. То есть тот, у кого было 200 гривен, получил 2000, у него расширились возможности, и он мог сделать подарок такой, который никогда, может быть, жене не делал, 10 раз дороже. А тот, у которого было 2000, у него стало 200 гривен. И вот теперь попробую сделать счастливой женщину, которая привыкла на 8 марта получать другие подарки, не за 200 гривен. Интересно было за ними наблюдать. Тот, который получил 2000, он просто, знаете, потерялся. Он ходил по Киеву, из одного места скрытая камера снимала, и он просто вот слонялся по Киеву, не зная, что же на эти 2000 купить. В конце концов, он зашел, не догадаетесь куда, магазин электротоваров, где купил примерно за 1300 гривен электропилу на 8 марта. Наверное, в шоке от того, что он сделал, он вышел и зашел куда-то, какая-то кафешка была на улице, он зашел, сел туда, и тут ему сразу же официанты принесли меню. И он, наверное, в шоке от того, что произошло, начал смотреть и ткнул на что-то, там ему принесли покушать, он сам проел оставшиеся почти все деньги, одним словом, у него осталось 200 гривен. И вот на эти 200 гривен он сделал какой-то подарок, я уже не помню какой. А вот тот, который хотел сделать подарок на 2000, но у него было всего 200, он также начал ходить по Киеву, зашел сначала в магазин парфюмерии, потом вышел оттуда, ничего не купил, в магазин ювелирных изделий, зашел в бутик какой-то, в ресторан. Одним словом, он тоже начал ходить немножко потерянный по Киеву. И вот идя по Крещатику, он увидел уличных музыкантов и подошел, о чем-то поговорил с ними и дал им эти 200 гривен. И потом вечером, когда они с женой прогуливались вот тем местом, он дал знак этим уличным музыкантам, и лидер этой группы, он поднял руку и примерно такое сказал: «Сейчас для самой прекрасной женщины Киева звучит ее любимая композиция, которую дарит ей в этот прекрасный день ее безумно любящий муж». Он называет ее по имени, протягивает к ней руку, говорит, например: «Светлана, это для вас». И звучит ее любимая композиция, эта девушка вся в слезах, она счастливая. Другими словами, оказывается, можно сделать подарок и с небольшим количеством денег, но нужно немножко подумать. Язык любви – подарки. Важно, чтобы это присутствовало в жизни, это, может быть, были не особенно дорогие подарки. Нет, конечно, если есть возможность сделать дорогие подарки, но важно, чтобы это также говорило как можно чаще: «Я тебя люблю». И последний язык любви – это язык практической помощи. Вот здесь как раз-таки помочь вымыть посуду, помочь взять на себя когда-то мужчине уроки с детьми, помочь там, да, в чем угодно. Что касается каких-то вот домашних дел или по работе, любая практическая помощь, пропылесосить так, и так далее и тому подобное. Это то, что будет говорить человеку, что вы его любите. Причем практическая помощь не обязательно тогда, когда вас попросят, а просто спрашивать: чем я могу тебе помочь? Давай я тебе помогу, давай я это сделаю. Это будет говорить человеку: я тебя люблю. Хорошо, а теперь давайте мы сделаем следующее. У нас есть несколько минут до перерыва. Мы с вами сделаем такой тест, где вы определите, а какой же у вас язык любви. Что вам нужно, чтобы делал ваш партнер, чтобы вы почувствовали себя счастливым? вы поймете, какой у вас язык любви, вы поймете, как определять язык любви у вашего партнера, а может быть, ваш супруг, ваша супруга сидят рядом, и они это сделают, и потом у вас будет гораздо больше возможностей, зная язык друг друга, быть эффективнее в том, чтобы говорить «я тебя люблю» так, чтобы другой слышал и понимал. Итак, вот эти языки любви. Они здесь написаны вот в той последовательности, в какой написаны. Но вы напишите в столбик 1, 2, 3, 4, 5 и, недолго думая, как можно быстрее, напишите в той последовательности эти 5 языков любви. Как бы это для вас? На первое место поставив самое важное, самое главное для вас. На второе место менее важное, на третье еще менее важное. И так по мере убывания важности, по мере убывания значимости. Итак, 20 секунд. Напишите по мере значимости, что для вас из этого всего важнее всего, что менее важно, что еще менее важно. Итак, у вас есть 5 пунктов. И теперь, когда я буду задавать вопросы, когда вы будете видеть следующий вопрос, тогда если ответ на этот вопрос касается какого-то из языков любви, вы там будете рядом ставить птичку. То есть, например, если ответ будет слова, вы рядом со словами поставите птичку. Если ответ будет прикосновение, вы рядом с прикосновениями поставите птичку. А если вы будете как бы теряться, потому что, например, и время, и подарки для вас важно, отвечая на какой-то вопрос, тогда ставьте птичку и там, и там. Итак, поехали. Что вам наиболее приятно из этого 5? Что для вас говорит о любви человека к вам? Например, вот эта женщина, о которой мы говорили, она, ей было приятно, и она ожидала, что он будет говорить ей слова. Что вам приятно? Может быть, вам приятнее всего из этого всего, когда вам делают комплименты, когда вас хвалят или благодарят. А может быть, приятнее всего, когда вам дарят подарки. Что из этого всего вам приятнее? А может быть, когда вас обнимают? Поставьте птичку рядом с этими языками любви или с этим языком любви, который является ответом на этот вопрос. Следующий вопрос. А без чего вам трудно поверить, что человек к вам неравнодушен, любит вас? Вот эта девушка, например, эта женщина, ей было трудно поверить, что он любит ее. Почему? Потому что он не говорил ей слова любви, и он не обнимал ее, не было прикосновений. Вот без чего вам трудно поверить, что человек к вам хорошо относится, или более того, что он любит вас в свете этих 5 языков любви. То, без чего вам трудно поверить, если человек этого не делает, не проявляет себя вот в этом этим языком любви, там поставьте птички. Следующий вопрос. Что из того, что не делают другие, больнее всего вас ранит? Вот эту женщину ранило больнее всего, что он ее не обнимал. А что вас ранит больнее всего? Например, вы пришли в новом платье, а никто не сделал комплимент. Может быть, язык любви слова. Или, например, у вас праздник, а вам не подарили подарка. Или подарили такой подарок, ну, вы ожидали другой, посерьезнее. И вас это ранило. Или, может быть, вы нуждались в помощи, или кто-то не уделил вам время. Может быть, язык любви время в этом случае, или язык любви помощь. Итак, что из того, что не делают другие, больнее всего вас ранит? Следующий вопрос. А что чаще всего вы требовали или ожидали от другого человека? Например, когда у вас конфликтная ситуация в семье, в чем чаще всего звучит упрек? Например, тебе никогда нет на меня времени. Может быть, язык любви время. Или когда ты похвалил меня за то, что... Когда ты сказал мне спасибо, или когда ты похвалил меня за мой внешний вид, мне все комплименты делают. Когда ты мне делал комплимент? Может быть, язык любви слова. Или ты меня совсем не обнимаешь? Или вся домашняя работа на мне, ты мне вообще не помогаешь. Вот какие слова вы чаще всего говорите, вот как упрек может быть людям или если в супружестве это супругу, что вы чаще всего требовали или ожидали от другого человека? Вот там поставьте птички. И последний такой, знаете, контрольный выстрел. Мы обычно говорим на нашем языке любви. Например, если у моей жены язык любви, один из языков любви – это подарки, то когда она хочет сделать кому-то приятно, она идет в магазин и что-то покупает. Каким образом вы чаще всего выражали свою любовь к другому человеку? Вот вы обычно выражаете на вашем языке любви. Если вам хочется похвалить, восхититься, а если вы как-то не многословный, вам трудно говорить, вот, ну, может быть, вы возьмете подарок, подарите. Вот что для вас, как вы говорите о своих чувствах? Что вы делаете для того, чтобы показать человеку, что он для вас дорог, вы неравнодушны к нему? Как вы выражали свою любовь к другому человеку? Теперь, когда вы это все там сделали, поставили птички, посмотрите, на каком языке любви больше всего птичек. Может быть, это несколько языков любви. Это нормально, если у вас может быть много птичек, около двух языков любви. Это, знаете, как мы на русском говорим и на украинском можем говорить, вот, но тем не менее мыслим мы на каком-то одном языке. И вот есть среди этих языков, где больше всего птичек, один у вас ведущий, а какой-то рядом. Итак, это ваши языки любви. Вы будете чувствовать, что вы любимы, если ваш партнер будет говорить «я тебя люблю», делая что-то из вот того, где у вас больше всего птичек. Говоря о любви, или проводя с вами больше времени, или же даря вам подарки, или обнимая, прикасаясь к вам, или помогая вам чем-то. А ваш партнер будет счастлив тогда, когда вы будете делать это для него. Итак, суть любви. Любовь не ищет своего. Цель любви не в том, чтобы получить то, что вы хотите, а в том, чтобы делать что-либо на благо того, кого вы любите. То есть он делает все, чтобы ей было хорошо, а она делает все, чтобы ему было хорошо. Итак, мы идем на перерыв. Выводы сделаем после перерыва. Да благословит вас Господь. 15 минут перерыва.